Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крови и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятень печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила будет проходить с 9 по 14 сентября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. На выставку-ярмарку ВДНХ мы не входим, смотрим в левую сторону, там большой торговый центр, он называется РМ. Время работы выставки-ярмарки по завету князя Даниила. 9-13 сентября с 11 утра до 7 часов вечера, 14 сентября с 11 до 16.00. В 4 часа выставка закроется. Православная радиостанция «Радонеж» традиционно участвует в этой выставке-ярмарке. Мы будем расположены в зале номер 7, место 12. «Радонеж» расположен на выставке-ярмарке в зале номер 7, место номер 12. В нашей секции традиционно можно купить приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж», приобрести на пожертвование православное обозрение «Радонеж», газету, которая выходит раз в месяц. И также можно сделать свое пожертвование на храмы и монастыри, которые пострадали в республиках ДНР, ЛНР. Теперь это территория Российской Федерации, но люди очень нуждаются. Также можно сделать свое пожертвование для бойцов, защищающих нашу Родину. Дорогие братья и сестры, требуются перевязочные материалы и маскировочные сети. Все остальное можно приобрести в специализированных магазинах. Продукты питания, пожалуйста, не несите, поскольку бойцы уже сами подкармливают местное население. В армии обеспечение хорошее, кто бы вам что ни говорил. Спаси Господи, еще раз говорю, зал 7, место 12, по завету князя Даниила выставка-ярмарка, с 9 по 14 в торговом центре РМ. Ждем вас. Спаси Христос.
Дорогие братья и сестры, 28 сентября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке, дом 11/8, состоится сольный концерт Романа Демидова. программе прозвучат арии из опер, романсы, русские народные песни. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 28 сентября в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская, билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 23 зачало, глава 6, стихи 7 по 13. В то время, призвав Иисус 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Бог, совершая спасение мира, восхотел избрать себе соработников. До сих пор мы слышали только о призвании некоторых учеников следовать за Господом. Затем Господь избирает 12, чтобы они с Ним были и участвовали в Его служении. До этого они только беседовали со Христом и, сидя у Его ног, слушали Его поучения и видели Его чудеса. Они получили то, что они могли дать, научились тому, чему должны были научить других. И потому Он начал посылать их. Они не должны всегда только учиться, накапливая знания. Хотя они еще не достигли необходимого совершенства, однако и теперь в меру своих сил могут послужить Господу. Господь посылает их по два, с тем, чтобы они могли быть помощью и поддержкой друг другу. Как говорится, двое лучше, чем один. Согласно Моисееву закону, для удостоверения истины необходимо двое свидетелей. Кроме того, Христос хочет научить своих учеников взаимному соработничеству в едином деле. В книге «Деяния апостолов» мы видим проповедника воскресения Христова, идущих вместе, Петра и Анна, Павла и Варнаву, Иуду и Силу. Господь сообщает ученикам свою власть над нечистыми духами. Они должны начать наступление на врага рода человеческого, изгоняя его из одержимых бесами. И это есть одно из знамений, что приблизилось Царство Божие. Господь заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Те, кому они будут проповедовать, дадут им все нужное для жизни. Таким должно быть снаряжение странников, отправляющихся в долгий путь. И это как ветхозаветная Пасха, воспоминание трапезы, которую совершил богоизбранный народ во времена Моисея, оставляя Египет. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня, и это путь, ведущий к Христовой Пасхе. Господь говорит, чтобы в городе, где они будут проповедовать, они оставались в одном доме, они переходили с места на место. Зная, что им оказано гостеприимство ради их служения, они со своей стороны должны проявлять любовь к тем, кто первым принял их к себе и для кого их пребывание не является бременем. Хозяин дома, принимающий у себя проповедников Слова Божия, мог играть значительную роль в распространении Евангелия. Ученики Христовы не должны заключать мира с теми, кто отвергает благовестие Христово. Они должны отрясти прах, прилипший к подошвам их обуви, выходя из города, не принявшего Господа. Этот жест достаточно красноречив. У них не может быть ничего общего с ненавистниками Христа. Этот прах, подобно пыли земли египетской, обратиться в тучу бедствий для презирающих истину, как описано в книге «Исход». Их осуждение в последний день будет ужаснее осуждения Содома. Так поступали во время своей проповеди апостолы в книге «Деяний». Призванные Господом ученики шли, как Авраам, не зная, куда идут. Они шли и проповедовали покаяние. Люди нуждаются в изменении ума и изменении своей жизни. Целью и смыслом евангельской проповеди должно быть приведение людей к покаянию, к обретению нового сердца и к хождению новым путем. Они не старались привлечь к себе никого интригующими откровениями, но говорили, что необходимо покаяться и обратиться к Богу. Чудеса, совершаемые апостолами, должны были только способствовать этому. Сила, которую дал им Христос, не была в них бездейственной. Нетщетно они приняли этот дар, но употребляли его, ибо они изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. С самого начала апостольская церковь призвана нести миру небесную помощь и милость, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Трудно покаяние, но апостолы показывают, как велика любовь Господня. Сегодня у нас много говорят о миссионерстве как главной задаче Церкви. Предлагая описание первой апостольской проповеди, Евангелие преследует двойную цель. Во-первых, дается некий кодекс миссионерского просвещения, остающийся в силе для апостолов и после Пасхи. Нищета средств 12. Урок для тех, кто не мыслит апостольского служения Церкви без мощного технического оснащения. И кроме того, нам показано, что Господь не колеблется доверить ответственность за проповедь Евангелия самым обыкновенным людям. Наша посредственность и наши немощи не могут быть для нас извинением в том, что мы не участвуем в общем деле Церкви. Путь возрастания в вере, как свидетельствуют первые ученики Христовы, проходит через проповедь миру. Разумеется, прежде всего жизнью в Господе. Каждый христианин, достойный своего крещения, просвещенный Духом Святым, знающий смысл жизни и путь к источникам воды живой, должен стремиться показать этот путь другим. Не надо говорить, это дело только священников, потому что священники не могут быть одновременно везде. Но чтобы наше апостольство было реальным, от нас требуется поистине апостольское осознание своей немощи и апостольское послушание слову истины во всецелом уповании на силу Господню. Ибо несущий благую весть спасения другим должен вначале сам принять ее от Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Нашу программу продолжает слово за божественной литургией иерея Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что нужно делать для того, чтобы сегодня быть христианином? Не только сегодня, в 21 веке, но и в 20 веке, в 19, 18. Нужно делать две вещи. Они как две стороны одной и той же монеты. Первое, нужно узнать, кто есть Бог. Нужно узнать православие. А это мы можем узнать из Священного Писания. Получить эти положительные знания и опытно начинать их усваивать. Но если проще сказать, нужно полюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением, ну и, соответственно, и ближнего, как самого себя. И казалось бы, ну вот это же самое главное, но этого недостаточно. Нужно сделать еще вторую вещь. Нужно отсечь от своего сердца, от своего ума, прежде всего, потому что все начинается с грехов ума. Ну и потом от своей воли, от своих чувств, все, что противоположно Богу, то, что Ему не угодно, то, что идет вразрез с Его божественным повелением, с Его божественной волей. Выгнать это из своего сердца. И вот только тогда можно быть по-настоящему христианином и исполнить свое Евангелие о том, что нельзя служить Богу и мамоне. Что значит нельзя служить Богу и мамоне? А это то, что, ну, говоря по-простецки, нельзя сидеть на двух стульях, нельзя исповедовать веру в Бога и при этом иметь какие-то взгляды и убеждения, которые противоположны христианству. И вот когда человек не отрезает от своего сердца вот эти противоположные взгляды и мнения, в той или иной степени их придерживается, тогда и получается то, что происходит сегодня среди современных людей или то, что происходило, например, в 19 веке в русском обществе. Получается, что да, люди верующие есть, но вера большей части своей, она у людей вялая, такая расслабленная, такая противоречивая. И действительно многие хотят сидеть на этих двух стульях. Если говорить конкретно, если говорить, например, про 19 век, который привел потом к революции, к этой страшной кровавой, многие наши соотечественники были заражены вот этими разными европейскими идеями, центральной из которых была идея гуманизма. Вот мы очень слово часто это слышим: гуманист, гуманный, гуманистический. И вот согласился с тем, что, ну, вот ассоциация вот с этим словом у нас вот в уме возникает как с чем-то таким положительным, как с чем-то таким хорошим. Гуманный – это значит человеколюбивый. Но вот в своем основе вот этот гуманизм, который начался с эпохи Возрождения в Европе в 14-15 веках, главной, так сказать, идеей гуманизма является то, что Бог вымещается из центра Вселенной как высшая ценность, и туда помещается на эту высшую ценность человек. Об этом уже не раз была речь. Если раньше был богоцентризм, то в Европе с эпохи Возрождения становится человекоцентризм, антропоцентризм. По сути, если сказать вот богословски, дать оценку вот этому явлению гуманизма, что такое гуманизм? Гуманизм – это есть обожествление человека. Вот когда из вот этих пыльных архивов вот мировой истории, мировой мысли изымается вот идея древнегреческого мыслителя Протагора, который сказал, что человек – это мир всех вещей. И вот теперь вера, она не отменяется. Тогда она не отменяется, и потом она частично не отменялась, но на самом деле она изгонялась из общества. Становится все, что льстит человеку, его вкусом, его каким-то страстям, похотям и так далее, все получает признание, то, что противоречит им, оно все начинает высмеиваться, изгоняться, подвергаться какому-то порицанию. И вот люди, которые были заражены вот этим гуманизмом, а дочки гуманизма – это либерализм, это капитализм, это социализм, марксизм. Вот как ни странно, капитализм и социализм – это одно и то же. Но по своему духовному явлению. Только в капитализме происходит обожествление капитала, а в коммунизме, в социализме происходит обожествление коллектива. Но это все, так сказать, вот этого человека Божия. Потому что там, где капитал, это то, что нужно человеку, но не всем, а некоторым избранным, которым, так сказать, это принадлежит, вот, право имеющим. Ну а обожествление коллектива – это множество людей, которые объявляются высшей ценностью. Не Бог, а именно вот этот коллектив, который начинает строить якобы рай на земле. Это все такие исторические примеры. Сейчас это все относится к нашему времени непосредственно, потому что вот этот гуманизм проявляет сегодня в чем? Он проявляет себя уже так более пошло, более, так сказать, приземленно, нет уже, так сказать, этих каких-то возвышенных целей. Он проявляет себя в духе потребления и в духе вот этого гедонизма. Гедонизм – это вот такой вот настрой жить ради получения удовольствия. Вот если мы будем просто вот так вот просматривать, очень часто какие слова используются в социальных сетях, там, в средствах массовой информации, в простой речи человеческой. Какое слово мы слышим очень часто? Комфорт. Люди говорят, мне комфортно или мне некомфортно. И вот этот комфорт, это как раз есть, да, так сказать, это вот следствие этого гедонизма. Ну и потребление как смысл жизни, цель жизни в приобретении товаров и услуг, когда качество жизни человека определяется не его духовным уровнем, не его ценностями, не его расположением сердца, а определяется его потребительской корзиной. И вот качество жизни в стране определяется вот по разным всяким международным характеристикам, не по тому количеству, сколько детей родилось, да, сколько сохранилось семей от развода, да, сколько еще каких-то добрых дел было сделано, которые могут статистически быть учитаны. Как дети почитают родителей, как родители заботятся о детях и так далее, а определяется вот этим банальным уровнем. Чтобы побольше съесть, побольше заработать, иметь больше комфорта, и вот это вот объявляется, так сказать, критерием развития страны. Вот. Это же касается всего мира, и России в том числе. Там сейчас, в последнее время стали говорить там больше в связи с известными событиями о патриотизме, но это, так сказать, так, некий налет, такая вот ширма какая-то. А на самом деле вот этот гедонизм и потребительство, которые с 90-х годов стали активно насаждаться и приняты были большей частью людей, так и осталось. И вот из-за этого гедонизма и потребительства и получается, что христианство, оно такое вялое, не оно само по себе, а люди, которые его исповедуют. И путь здесь только один, о чем и была речь вначале. Нужно увидеть вот эту всю фальшь, вот эту всю лживость, вот этого, не побоюсь сказать, проклятого гуманизма, который является воистину сатанинской идеей, потому что те люди, которые продвигали в эпоху Возрождения все эти ценности, все эти идеалы, фактически что произошло в Европе тогда в 14-15 веках, а потом в нас это поползло через это прорубленное одним из наших царей окно в Европу. Это произошло воскрешение вот этого античного язычества, вот этого культа плоти. Вот христианская средневековая Европа, которая такая целомудренная, ну, мы говорим про идеалы, да, а не про всякие отклонения, которые были в человеческом поведении. Они, так сказать, стали воскрешать, в кавычках, вот эту античную культуру материальную, земную, плотскую, страстную, греховную. Появились вот эти вот все статуи, которые стали выкапывать из земли, стали лепить их, снова делать. Это вот живая такая сочная плоть, часто обнаженная. Когда изображения священные стали, так сказать, по этой плоти изображать. Во что превратилось, например, изображение небесных сил бесплотных. Вот этих ангелов, служебных духов Господу Богу. Превратились вот в эти купидончики, вот эти такие толстенькие, упитанные, вощеные вот этих младенцев с кудрявыми волосами. И потом все это попадало вообще, так сказать, стыдно сказать, попадало это в храмы, и попадало в храмы православные, и люди, так сказать, десятилетиями, даже столетиями молились вот перед этим всем уродством. И как это могло попасть? По какому недосмотру это попало? А все потому, что, так сказать, многими был выбран этот путь – служить Богу и мамоне, хотя он строго-настрого запрещен в Евангелии. Поэтому сегодня для того, чтобы все-таки каяться, возрождать свое сердце, свою душу, нужно делать вот эти два дела. Нужно, с одной стороны, утверждать себя положительно в вере православной, а во-вторых, анализируя, размышляя, видя, так сказать, всю вот эту вот болотность, вот всю эту погибельность, всю эту шаткость всех этих идей, потому что что может быть хуже, чем ставить человека в центр земли? Ведь человек – это страстное существо, которое заражено грехами, похотями, разными, так сказать, пороками, которые только могут быть. И сегодня, когда мы видим, даже эта Европа, на которую, так сказать, до сих пор многие кланяются, чуть ли не молятся, вот, во что она превращается, когда она, так сказать, лишаема уже христианского водительства Божьей воли, какие пороки там не процветают, какие идеи там только не возникают, когда ценность человеческой жизни фактически... ценность человеческого интеллекта приравнивается там к интеллекту искусственному, вот этому интеллекту машины, так сказать, или интеллекту животному. То есть вот сначала человека вознесли, а сейчас вот когда его лишили веры, и вот его низвергают вот этот вот, в эту яму, вот в эту бездну, когда происходит вот этот вот самый трансгуманизм, вот это расчеловечивание. И все это, то, что было... живо волновало в 19 веке людей. Вот. Я вот приведу в заключение вот несколько примеров, которые поразительные. Как люди жили и как сегодня. Ведь это же никуда не ушло. Как известно, таким сотаинником преподобного Серафима Саровского был Мотовилов. Мотовилов был молодым человеком, который искренне глубоко уверовал благодаря общению с преподобным Серафимом Саровским. И он действительно стал вести жизнь религиозного человека. И поскольку сердце его горело, он не молчал сам в себе, вот, а он начал активно говорить о своей вере, проповедовать, и люди стали обращать на него внимание, люди образованные там и разные, и стали, что называется, толпами ходить к нему, а это было в Симбирске. И местный губернатор, увидев это, знаете, что он сделал? Он решил его арестовать. Чтобы абы чего не вышло, так сказать, от такой активной проповеди, как-то это очень сильно выбивалось из того, так сказать, духа времени, настроя, вот, как-то это было очень подозрительно. То есть это о чем говорит? Это говорит, что во многих, так сказать, людей, особенно образованных, просвещенных, людей элиты, дворянства, вера была теплохладная. Так пойти исполнить обряд, какую-то свечку поставить, постоять на молебне за государя, потому что обязаны были ходить. Ну и все. Не у всех, конечно, но это было становилось общим настроем. Или вот другой пример. У нашего писателя Льва Толстого, у него был брат Дмитрий Толстой. Вот. Он стал ходить в церковь. Стал серьезно воспринимать это все. Над ним стали смеяться. И там один из начальников местных, он даже кощунственные цитаты из Священного Писания стал приводить. Ну, кощунственное в том смысле, что не по прямому предназначению, а так в насмешку, с искаженным смыслом таким. И Лев Толстой по этому поводу сказал, что, говорит, церковь ходить нужно, но не нужно это воспринимать слишком серьезно. Вот опять же, свидетельство. Не надо воспринимать это слишком серьезно. А его брат стал серьезно это воспринимать. Или, ну и третий пример. Наш великий святой русский, преподобный Паисий Величковский, который стал возрождателем святоотеческой традиции в 18-19 веках, он учился в Киевской духовной академии. Это один из духовных центров. Был и есть у нас на Руси. Так вот, он был очень огорчен во время учебы тем, что вместо чтения святых отцов текстов, их там загружали чтением, изучением всяких вот этих античных языческих мифов. Древнегреческих там и так далее. Он был этим возмущен. Действительно, как-то странно, зачем молодым людям заполнять умы вот этим всем язычеством. Ну, конечно, переосмысленность философской, там какой-то точки зрения и так далее. Чему бы не изучать-то первоисточники христианства? И он бросил эту духовную академию, потому что не видел в ней никакой пользы для себя. Но это вторая половина 18 века. Ушел на Святой Гору Афон, где и стал получать свои настоящие университеты духовной жизни. А потом он стал переводить добротолюбие, которое уже, так сказать, можно сказать, на Руси-то и эти книги уже просто стали забывать. Ну и стал возрождать монашество по правилам учения святых отцов. Вот такие вот примеры, которые очень актуальны даже для нашего времени. Поэтому будем любить Бога, но и будем ненавидеть все то, что Ему не угодно. Ненавидеть ложные идеи, ложные разные философские, мировоззренческие системы. Ненавидеть – это значит испытывать вот такую вот неприязнь, нерасположенность, даже такую, можно сказать, духовно-нравственную брезгливость. Если брезгливость вот в таких каких-то бытовых отношениях – это является грехом, когда человек видит что-то такое не очень богообразное, красивое, может быть, пахнущее, вот, и он испытывает такую брезгливость. Но с этим надо бороться. А вот духовно-нравственную брезгливость нужно иметь, потому что это реакция такого духовного иммунитета, когда человек отстраняет себя от того, что является соблазном. То, что других людей на самом деле, можно сказать, смело развращает. И тогда наша вера, она будет твердая, она будет решительная, она будет как камень, на котором можно действительно построить свое спасение. Молитвами святых апостолов, молитвами прежде всего Пречистой Божией Матери, великий праздник Успения, который мы стараемся встречать, поможет нам Господь навести у себя в голове порядок, когда у нас будет все на своем месте, и тогда и жизнь наша она будет улучшаться.
Это было слово за Божественной литургией священника Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Теперь мне хочется поговорить о фильме классика нашего кино, человека, с которым мне, к счастью, довелось работать. Он бывал президентом фестиваля, а я у него программным директором, отбирающим фильмы, делающим программы. Я вполне знаю, какое место занимает программный директор.
Очень большое. Большое. Если не основное.
Да, но вместе с тем он всегда должен, этот человек, понимать, что он как бы осуществляет программу того, кто стал, ну, лидером этого фестиваля. Ну, вот мы его называем президентом там в духе нового времени. Вот в частности, фестиваль, о котором много говорят, хотя он потом очень преобразовался и преобразился, и даже попытался поменять название, я удовлетворена тем, что именно губернатор Ленинградской области добился, чтобы они вернули название. Мы его называли «Окно в Европу». Выборг – это Запад, это рядом с Финляндией, с выходом в Европу, и это все именно решалось на стыке России, Европы, своеобразия России, европеянства России. Конечно. И так далее. Это было очень интересно. И два первые фестиваля, президентом был Марлен Мартынович Куцеев, я была программным директором. Поэтому и еще у нас были с ним связи по ВГИКу. Короче говоря, то, что моя скромная судьба профессионально пересекла с судьбой такого художника, такого человека, это великая счастье и просто благодарность Богу за такой необыкновенный подарок. И вот мне хочется рассказать о его последнем из полностью завершенных фильмов. Потому что потом был еще фильм, под названием «Невечерняя», но это отдельный рассказ, потому что он его все-таки до самого конца не довел. Там не было денег, там останавливалось финансирование, там менялись продюсеры, и, в общем, картина оказалась как бы незавершенной. А вот последняя завершенная его работа, огромная по времени, это больше 3 часов экрана. Но когда вы ее смотрите, она настолько полна такого переменчивого, очень эмоционального материала, что никто не замечает, что 3,5 часа. Бывает так, знаете, идет картина 1,5 часа, вы уже устали, а идет картина 3,5 часа, и вы свежи, как роза, потому что все время что-то меняется. Меняется настроение, меняется интонация, меняется изображение. Фильм под названием «Бесконечность». У этого фильма любопытная очень судьба. Он долго снимался. Может быть, поэтому он в какой-то степени, как хорошее вино, выдержан внутренне. Даже не в художественно-эстетическом, а скорее в духовно-содержательном смысле слова. В этом фильме Марлен Мартынович собрал как бы всю генетику своего творчества, все главные темы, какие-то сквозные образы проходят через эту картину и как бы и подводят итог всему творчеству и дает тому, что мы уже знали по «Заставе Ильича», по «Июльскому дождю», по «Двум Федорам», да по любой его ранней картине, дает какое-то новое толкование. Удивительная картина, сделанная по его сценарию, потому что она, в общем, автобиография, но не внешняя только, а внутренняя. Вот это тоже автобиография души. Нужно сказать, что как раз картина, когда запускалась в самую такую активную съемочную пору, ломалась страна, менялось все, менялось руководство, и, в общем, кончилось тем, что очень долго у нее не было денег на завершение. И вдруг Марлен Мартынович звонит и говорит: «Все, я нашлись деньги, мне предложили средства, такая фирма «Танап». Я прошу вас вместе, если можно, со мной съездить к ним». Я говорю: «Ну, давайте поедем, как, что, посмотрим». «Танап», красиво звучит. Оказалось, товары народного потребления. Но бывают такие промыслительные вещи. Я говорю: «А далеко ли ехать?» Он говорит: «Знаете, они квартируют в Зачатьевском монастыре». Тогда не было там монастыря. Тогда там на месте храма восстановленного была мужская школа номер 36. И сосед мой, мальчик, мой товарищ по дому учился в этой школе. А когда-то там квартировался в Гибриковское общежитие. То есть какое-то место, в котором все сошлось. Мой дом находился буквально в 300 метрах от этого самого Танапа. И мы вошли в ворота, за стену, стену никогда не рушили. Монастырь. Что было, да, неколебимо, так это вот эта красная кирпичная стена. Мы пришли. Надо сказать, на меня странное впечатление произвели эти господа. И, в общем, я поняла, что это такие, знаете, ну, даже не предприниматели, а, наверное, такие вот хозяйщики, может быть, выросшие из маленьких вот этих полукустарных последнего времени частных вот этих предприятий, которые там трусы шили, там, я не знаю, шляпы делали и так далее. Почему я на этом останавливаю внимание? Потому что, да, дали какие-то деньги, удалось завершить картину, после чего они не выдали режиссеру даже одного экземпляра фильма. Они сказали: «Все наше, наши деньги, все наше».
Ну там же договор должен был быть какой-то.
Ну, время такое, все вот кувырком. Все на разговорах, все на доверии и на радости, что можно наконец картину завершить. Но, и хорошо, что меня взял Марлен Мартынович, потому что я сразу сказала: «Так, давайте я буду заниматься прокатом этой картины. Я беру на себя, я буду с ней ездить и буду ее показывать». Почему? Потому что прокат исчез. Потому что дошло до смешного. Когда мы приехали в одну из поездок, и Марлен Мартынович, который преподавал в ВГИКе, ему трудно было оторваться от учебного процесса, поехал со мной, мы приехали в город Саратов, где до этого были десятки кинотеатров, где была блестящая сеть киноклубов, которыми я занималась. Когда мы приехали, был один частный кинотеатр, частный, все было закрыто. Один частный кинотеатр, дама вся в золоте, сказала нам, что, 3,5? Да я за это время 3 американских боевика прокручу. Гуляйте, идите. А приехали с фильмом, привезли фильм. Ну, короче говоря, в Доме ученых нас куда-то там пустили, просмотр состоялся, все бывшие клубы вышли из подполья, все пришли. Это стало событием в городе, но это просто говорит о том, как это все происходило. И я разъезжала с этим фильмом с величайшей радостью, что он мне безумно самой нравился, по весям и странам. И в один прекрасный день я совершила большой грех. Я взяла картину на показы, позвонила Марлен Мартыновичу и сказала: «Марлен Мартынович, сейчас придет машина, и вам привезут копию фильма. Я ее не верну в ТАНАП. Вы имеете право, как автор, на одну авторскую копию. И пусть они со мной делают все, что угодно». То есть я нарушила заповедь «не укради».
Но сначала они нарушили.
Сначала они нарушили все возможные заповеди. Слава Богу, после этого уже картина попала и в Госфильмофонд. И, в общем, уже потом шла, была показана позднее по телевидению. Но вот в этот переломный период, может быть, не соверши я этого греха, может быть, картина бы совсем ушла куда-то на дно.
Вот какие люди недалекие, они не понимали, что это к их вящей славе, если уж
что-то. Потом этот ТАНАП, конечно, закрылся, потом там, слава богу, почистили и все превратили в монастырскую территорию. Но вот это имело место быть.
Вот правда, чудные какие времена были.
Вот, времена были, конечно, удивительные.
Я вспоминаю, вот как в качестве ремарки, как я ездила, еще работая на Радио России, по письму в Нижний Новгород, где люди боролись за кинотеатр. Кинотеатр, просто он был памятник архитектуры, а его захватили какие-то хозяйчики, а люди хотели вернуть его как кинотеатр.
Вот видите, да, и вот так оно и было, это во многих городах это имело место быть, и в эти мы вмешивались, и Союз, и я по линии киноклубов, то есть шла борьба за сохранение все-таки кино как искусства и возможности, чтобы люди его видели. О чем же эта картина? Эта картина о том, как человек, который, в общем, понимает, что жизнь его идет уже как бы к какому-то к финалу, распродает все свое имущество. И вот эта сцена, как он в квартире на Чистых прудах, а там и снималась в одной из квартир на Чистых прудах, продает все. И как вот приезжают люди покупать у него там шкафы, как себя ведет вот эта московская околоинтеллигентная, интеллигентная публика. Он уезжает на свою родину, он уезжает к себе в маленький город, где он был рожден. И вот там к нему возвращается вся жизнь и все люди, с которыми он был связан. И вот то, как показан этот возврат, конечно, в памяти его, в его сознании, но кино, оно даже то, что воображаемо, показывает как реально. Это есть на экране. И вот это скольжение между реальным и реальным, между бытовым и духовным, приобретает в бесконечности невероятный какой-то уровень режиссерского мастерства. Нужно сказать, что Марлен Мартынович очень своеобразно работает с актерами. Он вообще не тот режиссер, который гоняется за звездами, за какими-то очень насмотренными лицами. Он любит лица и новые, и неожиданные, а главное те, которые как бы выходят из среды, которая появляется в его фильмах. Это не просто хороший актер. Это актер, вот, который мог бы жить на этой улице, мог бы быть рожденным в этом маленьком городке. Но не только люди к нему возвращаются. К нему возвращается вся полнота человеческого существования. Понимаете, ведь мы говорим «человек», а человек – это бесконечные слои. Вот есть социальный слой, человек участвует в социальной жизни. Есть бытовой, у него есть семья, близкие люди, жизнь, квартира, там недвижимость. Сверх этого возникает человек исторический, который понимает, что он живет здесь и сейчас, вот в этой социальной среде, но что за ним поколения тысячелетние, которые привносят в его жизнь совершенно другие глубины и другое содержание. А над историческим человеком есть человек духовный. Это высшая ступень существования. Вот когда все пять уровней, вот это и есть человеческая личность в расцвете сил и возможностей. Такой человек знает, для чего он живет. Чего он не знает сейчас, ему подсказывают оттуда, из глубин времени. Потому что и времени нет вчера, сегодня, завтра. Есть связь времен, когда все пронизано одно другим, и одно другое формирует, одно другое предсказывает. И вот в этом отношении вот мы видим, как этот простой человек в очень такой непрезентабельной, я бы сказала, внешней форме, он выбрал не молодого актера, актера, который долго работал в провинции, а потом уже не молодым, был приглашен в театр «Современник». Вы его увидели на улице, вы бы никогда не сказали, что это актер. Ну, такой тучный, полнеющий, лысеющий. Самый обычный Владимир Иванович. Актер Пильников. Вот он играет его уже вот в возрасте, когда уезжает на родину. И приобщается к бесконечности. И когда он понимает, что дело не в том, что вот подходит его конец, а дело в том, что подходит его бесконечность. Подходит его вечность. И он же там есть, молодой человек. Его играет актер Володя Зеленов. И вот они встречаются, и вот они общаются. И
зеркало вот для героя.
Они немножко чуть-чуть ссорятся, они немножко друг друга не понимают. Это поразительно. И там есть сцены, которые вас не могут оставить равнодушными. Вот я их вспоминаю, и у меня вот комок в горле. Вот он идет по улице, Владимир Иванович, проходит мимо старинный город. Снимали в Рыбинске, в Костроме, в Ярославле. В Москве только были съемки в павильоне. А так вся провинциальная среда, натура. И вот он проходит мимо какого-то старинного дома, распахнута дверь в подъезд, и он видит боковым зрением, что сидит женщина и кормит ребенка. И вдруг он понимает, что это его мать. И она кормит его. Вот так хватает за горло. Или он идет по улице, солнце, хороший день. Навстречу идут три крепких мужика и несут косы на плечах. То ли сенокос начался, то ли смерть пришла в город. Вот это Куциев.
Символизм какой-то.
Очень земной и невероятно небесный.
Все живы, все здесь.
Об этом и речь. Там есть потрясающий, мой самый, наверное, любимый фрагмент, когда он попадает на улицу своего детства, который уже нет, уже город туда вошел, там ничего нет. Но он идет, улица совершенно пустая, такая она резко поднимается в гору, водоразборная колонка, и на ней висит ведро, забытое кем-то, и вода уже плещется через край. Он идет, громыхает, может быть, гроза, ветер поднимается, и вдруг из открытого окна, за которым ты не угадываешь жизнь, там какая-то темнота, раздается такой старый и несовременный голос старухи какой-то. Закрой окно, слышишь, как хлопает. И мы понимаем, что это не живые люди разговаривают, и что этой улицы детства давно уже нет. А это ведро через край, где плещется вода. Это уже жизнь, которая выходит из берегов за свои пределы. Вот скажите мне, вот человек, который упорно отрицал какое бы то ни было, так сказать, ну, участие церкви в жизни. Он всегда мне говорил: ну, Ирина Николаевна, ну, такая вы интеллектуальная, умная женщина. Ну, как же вы так? Ну,
в Бога верите.
Да. Я говорила: а как я могу иначе? А я иначе не могу. Он вырос в семье коммуниста, ответственного работника, потом пострадавшего и попавшего в жернова сталинских репрессий, он был расстрелян. И он вырос совершенно, абсолютно таким атеистом, так, прям, можно сказать, какой-то иногда даже прям как бы и воинствующим. Но все его творчество, оно пронизано христианскими мотивами. Хотя он не говорит и не согласен, что это христианские мотивы. И вот это вот, это вечность.
Дух дышит где хочет.
Вот об этом как и речь. Вспомнить, я да? ему все время об этом и говорила. Mm-hmm. Что именно он прилетает и не предупреждает нас телеграммой о том, что он прилетит. Вот он здесь. И вот я находила и прямо ему говорила, вот, а вот это, а вот это.
А он что?
Он улыбался. Он, конечно, понимал, что для меня это и есть высшее признание. Это не упрек и не какой-то банальный там разговор. Он понимал, как это важно для меня. Пусть он был со мной не согласен, но его творчество было со мной в какой-то степени солидарно. И вот этот человек, вот он постепенно, вот он встретил мать, своего школьного товарища, который его не узнал, уже годы прошли. Он встретил какого-то странного человека, который сидит на лавочке, перебирая старые фотографии, на стекле тогда делали. И вот у него ящик, и эти на стекле фотографии, и он говорит, возьмите ради Бога, потому что там дом сносят, я ухожу, чтобы не пропало, чтобы только не пропало. И вот это вот стремление человека что-то сохранить. Сохранить историю, сохранить память, людские лица. Она великолепна. Я говорю, вот вы, Марлен Мартынович, вот вы заботитесь, чтобы все это на хрупком стекле сохранилось. На стекле кинокамеры, на стекле и отраженном на экране. И в конечном счете этот человек, все больше погружаясь в прошлое, становится свидетелем встречи 1900 года, да, вдруг все действие переносится, он не участвует, он только наблюдает, он стоит в стороне и наблюдает, он видит, как рождается новый век.
Хотя сам человек этого века.
Да, он как бы наследует это, он как бы впитывает это. И Марлен Мартынович, у которого мать была дворянка, из дворянского сословия, дворянский военный род грузинский, мама его, а отец из более такого простого сословия, и вот, так сказать, большевик, крупный работник партийный и советский. И он вот восстанавливает это. Вещи, лампы, свет, наряжается елка, суета. И бегает очаровательная девочка. Это его внучка Марлен Мартынович. Она теперь стала китаисткой, крупный специалист. Очень красивая, с грузинским тонким лицом. А там она подросток, и вот она участвует в этом. Его ученики снимались, я узнаю это, вот этот, а это, вот этот. И вот встречается новый век. Но вслед за новым веком приходит война. И мы видим поразительную сцену, очень длинную, я думаю, минут 15, не меньше. Это огромное время на экране. Проводы полка на Первую мировую войну. Со священником, перед которым опускаются на колено, и он с кадилом, с молитвой их провожает. Как заводят лошадей в вагон, как какая-то гимназистка бежит, чтобы успеть проводить кого-то, своего друга какого-то туда на войну. Как развиваются знамена и как звучит бессмертный марш прощания Славянки, который Марлен Мартынович безумно любил, и когда только он начинал звучать, он начинал плакать. Он был человек очень чувствительный и сразу как-то вот так реагировал. Это замечательная сцена. При этом, вы понимаете, это такое кино, в общем, для зрителя, который привык к крепкому сюжету, когда одно за другим. При чем тут это? Ну, чего так долго-то? Ну, показал бы, ну вот идут полки, ну ладно, мы поняли. Нет, он вот вгрызается в эту массу, он показывает эти лица, он показывает эти знамена этого священника. Вот не у всех есть вкус вот к такому кино.
Погружение просто,
конечно,
в атмосферу.
Тонкому, погружающемуся в атмосферу. И, конечно, Марлен Мартынович не мог пройти мимо темы, которая всю жизнь его волновала. Это тоже момент автобиографический, это тема войны. По году рождения он вполне мог прийти в ВГИК, шинели, как пришли Чухрай, Басов, Ордынский,
Бондарчук
и многие другие. С ним этого не случилось. И почему? А потому что с самого начала жизни и до конца он не мог один сесть в лифт. Лифт не двигался, ему казалось, что никого нет. У него меньше 50 килограмм веса было живого.
Да, я его видела, вы правда, видели? Уже в возрасте. Да?
Вот такой вот маленький, изящный, тонкий
мальчик.
И он по здоровью не попал на фронт. И всю жизнь, дружа с тем же Петром Ефимовичем Тодоровским, он с теми же, вот, кого я назвала, Чухрай, Ордынский там, и так далее, он очень переживал. Это для него было болью, потому что как внук военного, как настоящий мужчина, как кавказец, он считал, что он обязан служить как мужчина, отдать этот долг родине. Не смог. И тема войны всегда его безумно волновала. Вспомним «Два Фёдора». Как решена война, но какая? Все через человека, через разрушение и воссоединение, восхождение этого человека к жизни. Или, допустим, тема войны в той же заставе Ильича.
«Беседы с отцом».
«Беседы с отцом». Да. Или в последний финал «Июльского дождя», где собираются у Большого театра ветераны, и молодежь смотрит на них вот такими глазами. И здесь эта тема, она решена очень любопытно и очень смело, и даже, я бы сказала, так, с таким публицистическим выбросом. Владимир Иванович бродит в поле созревшей пшеницы, и вдруг в этом поле появляется немецкий танк. Немецкий танк, и немцы сидят на броне, видят его, но они не хотят его убить. Они протягивают ему на штуке куски мяса. А в это время нас Германия кормила, ножки Буша нам присылали. И вот это тогда так нас обожгло, вот такой сиюминутностью какой-то.
Публицистика
такая прямо вот в лоб, но очень сильная. И вот они смеются над ним и тычут ему в нос эти штуки с мяса, с кусками мяса. И потом танк тихо, задним ходом уходит, и он остается один. И вот эта тема войны Первой мировой, Великой Отечественной, она тоже присутствует в этом фильме. И, конечно, невозможно не забыть смешную и простую до, что называется, как Маяковский говорил, просто до мычания. Человек подходит и всем дает прикурить. Вот все к нему подходят, он всем дает прикурить. Одному, другому. Кажется, весь город у него прикуривает. И вот в этом простом бытовом человеческом жесте вдруг такое какое-то, какая-то тоска по коллективизму нашему прошлому, по соборности. Потому что когда-то мы вот так друг к другу относились, а теперь мы живем и не всегда знаем, кто живет на площадке и кто выше этажом. Вот это все вот от современного к вечному. И, конечно, грандиозный финал под музыку Баха. Владимир Иванович выходит из города для того, чтобы уйти далеко, уйти навсегда. Он идет, маленький ручеек, он разделяет его, уже возрастного героя, и молодого его. И молодой идет по одной стороне ручья, а он по другой. Ручей все становится шире, шире, шире. Тот пытается ему протянуть руку, зовет его к себе, молодой. А потом он уже не может ему подать руку. И в конце концов этот ручей превращается в реку, а река открывается в море. Бесконечность.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову. И с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа».